Спасибо большое. Добрый вечер, добрый день. Во-первых, я не рав. Во-вторых, большое спасибо за все медали, которые вы там мне повесили. И это не совсем урок. Это, можно сказать, так, какая-то беседа, да, которой мы, я хотел поделиться опытом или поделиться как бы проблемами, которые я вижу вокруг себя. Люди сталкиваются, и, может быть, это поможет людям избежать многих проблем. То есть наша тема, тема вот этой серии, скажем так, встреч, которые мы хотим организовать, это религиозная абсорбция, религиозная алия. То есть это, скажем так, переезд в Израиль религиозных русскоязычных семей. Семей из России, из Америки, из других стран. Сейчас вот, так сказать, есть такая тенденция, что, как мы это чувствуем, что семьи решили выбрать Израиль своим местом постоянного проживания. Вот. Это символично, что это после чтения вчера, в субботу, мы читали Лех-Леха, главу Лех-Леха, в чем был выбор Авраама, в чем были его две главные его заповеди, которые он, в принципе, ну, привнес в мир. Да? Это то, что он выбрал Бога, единого Бога. И то, что он принял на себя святую землю, он пришел в эту землю, он нам ее оставил, да, и Бога, и землю. Поэтому этот выбор религиозных семей, которые, может быть, уже один раз уезжали в другую страну, он особенно важен. Да, и мы очень рады, мы как организация Талут и Ширун, которая занимается, в принципе, религиозной абсорбцией, то есть мы пытаемся помочь многим русскоязычным людям найти иудаизм, найти свою дорогу в иудаизм, найти свою дорогу к нашей традиции. В том числе, конечно, к нашей стране, к нашей земле. Интересно, я вчера видел такой комментарий Клиекар. Он говорит, что даже смотреть на святую землю, даже путешествовать по ней, это очищает душу, это делает нас более святыми, это приближает нас к Богу. Написано у наших мудрецов, что святая земля, Израиль, она самая высокая во всем мире. Она выше Алтая, выше Непала. Она выше всех других стран, поэтому мы в нее поднимаемся. Поэтому это не просто физический переезд в другую страну, конечно, это алия. Алия в переводе – это поднятие, это духовное поднятие. Вот. Но с другой стороны написано, три вещи приобретаются страданиями. Страданиями приобретается Тора, страданиями приобретается Эрец Исраэль, то есть это наша земля Израиля, и приобретается грядущий мир. Значит, в наше время страданий их довольно мало, скажем, материальных страданий. Вот я там слышу, как мои родственники, пожилые родственники здесь в Израиле, они рассказывали, как люди здесь гибли от малярии, умирали от голода, естественно, от войн и так далее, и так далее. У нас сейчас этого практически нет. Там мне одна моя тетя рассказывала, что 5 месяцев они шли из Беларуси через Россию, через Грузию и Турцию, шли в Эрец-Исраэль. Там где-то какие-то 30-е годы или что-то такое. Сейчас это самолет 4 часа или там 10 часов. То есть материальных страданий, я не буду немножко говорить про них, да, про это написано много на сайте Министерства абсорбции, сколько кому полагается, какая корзина абсорбции. И я всем советую очень внимательно изучить на любых языках. На сайте Министерства абсорбции есть много про те условия материальные, в которые попадет каждая семья здесь. И позже я попрошу Мирьям прислать, может быть, всем имейл моего ученика, нашего ученика в Талдут и Ширун, Авраам Шустерес. Это молодой парень, который приехал в Америку маленьким мальчиком и в русскоязычной семье. Потом он приехал сюда, в Израиль, учился в Ешиве в Талдут и Ширун. И на русском языке, несмотря на то, что он уже сформировался как американец, вернулся в Америку, женился, родились у него дети. Сейчас он приехал в Израиль, и он очень обстоятельно подошел к вопросу переезда в Израиль. он создал целую систему волонтеров, которые помогают, особенно американским евреям. Да, я вам пришлю всем, Мирим пришлет вам его e-mail. Любые вопросы, особенно материальные, можно будет с ним решить. Да, а я хотел коснуться нескольких вопросов духовных, как, духовных страданий, если они могут быть. Да, или как нам построить наш переезд не материальной стороны, да, а со стороны организационной. То есть понятно, что самое главное в выборе места проживания в другой стране, например, в данном случае, если вы едете в Израиль, это не, как я вот столкнулся несколько раз с теми, кто выбирал море. Я хочу жить на море. Неважно, кто там чего. Потом ужасно люди страдали от этого выбора. Или я буду жить рядом с работой, чтобы далеко не ездить. Или дешевизна жилья. Конечно, это не правильные, как сказать, факторы для выбора жилья. Особенно да, ну, для нас, потому что ясно, что главный фактор – это среда общения. Среда общения, то есть это община, город, учеба, так сказать, соседи. Мы все знаем, да, это особенно для семей, у которых есть дети, это компания их детей, это, ну, как бы среда их для их детей. Мы открыли несколько таких общин в Израиле, русскоязычных. Эти общины, они не совсем точно, как в Америке или как в России, не как за границей, в диаспоре. Да? Это меньше, чем общины, как в диаспоре. Но, тем не менее, есть удачные примеры, где русскоязычные израильтяне, они создают вместе подобие общины, синагоги, и вместе, так сказать, празднуют шаббаты, их дружат с семьями и так далее. Да? Теперь, при этом я слышал мнение, очень, очень важное мнение такое, что, для, например, если нас сегодня слушают англоязычные, русскоязычные люди, да, американцы, например, что для американских евреев русскоязычных, которые приезжают в Израиль, может быть, важнее выбрать американскую среду, английский язык, как среду общения, а не русскоязычную. Это, как говорится, каждый человек должен для себя решить, подумать. Я очень всем советую перед тем, как ехать в Израиль, приехать, может быть, сюда на неделю, на две, сделать домашнее задание, разобраться, выбрать, найти людей, с которыми стоит советоваться. Поэтому выбор синагоги, это очень важная вещь, это критически важная вещь. Кто будет ваш рав, кто это будут друзья ваших детей, кто это та компания, то вот те соседи, с которыми вы общаетесь. Например, я живу в каком-то районе, там, где довольно мало русскоязычных людей. В моем доме практически мои дети ни с кем не общаются. Они не общаются со своими сверстниками. Почему? Потому что эти семьи, они принадлежат другим общинам. Был момент, когда я им даже не разрешал с кем-то там общаться. Потому что я видел, что дети, они уходят от Торы и так далее. Да, мне было это очень больно. Я не хотел, чтобы у моих детей были такие друзья. Поэтому главное здесь это, конечно, это выбор, точный выбор того места, где вы хотите поселиться, и кто будут те люди вокруг вас, которые помогут вам войти в это общество. В этом смысле я хочу рассказать историю. Ну, у каждого человека есть в жизни какие-то выборы неудачные, а есть выборы удачные. Вот, когда я приехал в Израиль, я приехал сюда искать жену, искать себе шедух. У меня было три хороших знакомых религиозных. Один из них, рав Ильяу Тавгер, в один из первых моих дней, когда я был здесь в Израиле, он повел меня к Котелю, и на обратном пути сказал, чем я тебе могу помочь. Я попросил его пойти вместе со мной, тогда не было телефонов, не было рассылок, пойти в такую фирму, которая собирала материал по сдаче квартир, и заплатили там небольшие деньги, получили распечатки многих квартир, и помочь мне объяснить, где мне стоит выбрать квартиру. Вдруг он мне говорит, вот смотри, вот сдается квартира, я тебе очень советую, потому что она остается в соседнем доме с равом Ицхаком Зильбером. Это был второй человек, которого я, так сказать, близко познакомился с ним в Москве, и которого я любил, знал, он был моим равом. Я очень был счастлив поселиться в соседнем доме с Равом Ицхаком Зильбером. И там же рядом жил рав Александр Эйзенштадт, основатель московской ешивы, тоже мой учитель, человек, благодаря которому я тоже пришел к Торе. И там, в результате я поселился в ужасной маленькой квартирке, так сказать, да, но рядом с двумя людьми, которых я близко знал, которые ко мне хорошо очень относились, которые хотели мне очень помочь. И которые сказали мне: пожалуйста, все, что нужно, ты можешь у нас просить. В результате все шабаты я был у рава Александра Эйзенштадта, молитвы я молился с рав Ицхаком Зильбером. И в результате в течение нескольких месяцев довольно быстро и спокойно я вошел в эту среду, общенческую среду в новой стране. Поэтому это пример того, что если у вас есть такие знакомые, близкие знакомые, люди, которым вы доверяете, которые вы чувствуете, что это ваши люди, люди, у которых все хорошо, с которыми вам хочется взять, может быть, пример, да, стоит через таких людей попытаться войти вот в Эрец Исраэль. Да. Если их нет, то стоит их искать. Мы в ближайшее время организуем уроки, не уроки, а такие беседы с, например, рав Яков Шуб, это руководитель, ну, вот такого общины в Рамоте, в Иерусалиме, с Ребозом Левантом, русскоязычная община в Рыховоте и так далее. Да, я попрошу, может быть, Дину Фельдман, она тоже сотрудник Министерства абсорбции, она организовывает, один из организаторов и основателей такой общины в Хайфе. И, может быть, через этих людей вам удастся. Да? Или если у вас есть такие люди, вам стоит найти конкретных людей, которые будут, откроют вам двери, откроют вам закрытые вопросы в новой стране. Второй вопрос, который я хотел поднять, это наши дети. Да, если я правильно понял, что вот большинство из наших слушателей, которые собираются переехать, подняться в Израиль, уже у них есть семьи, дети. И я думаю, что дети – это определяющий фактор в принятии решений здесь. Тоже пришел маленький сипур, про маленький рассказ про рава Ицхака Зильбера. Когда мы женились с женой, мне очень нравилась природа Израиля. Если вы знаете, я очень люблю. Я веду у нас на сайте такую страничку путешествий по Израилю. Я выбрал небольшое место, небольшое поселение рядом с Иерусалимом. Удивительно красивое место, с которого открываются виды на почти на весь, на всю землю Израиля. Вот. Даже уже получил там участок для стройки виллы и так далее. Да. И последняя вещь, которая мне не оставалась, я пошел к раву Ицхаку Зильберу получить бараху на это дело. Да. Было очень выгодно построить там виллу, жить шикарным видом. С одной стороны на Моавские горы, на Иорданию, с другой стороны на Средиземное море, с третьей стороны на Иерусалим. И вдруг он мне говорит: нет, послушай, зачем тебе это нужно? Посмотри внимательно. Ты уверен, что там дети вырастают религиозными в этом месте? Я думаю, что тебе стоит поселиться в Иерусалиме, выбрать религиозный район, и там, где наверняка твои дети вырастут религиозными. Или, может быть, не наверняка, но с большой долей вероятности. Потому что там то место, где ты выбрал, я не уверен, что там вырастут дети религиозные. Для меня это было открытие, да, я не думал еще про детей, но я вижу сейчас, что его решение для меня было очень важным, потому что я не знаю, что было бы с моими детьми сейчас. То есть, что я хочу сказать, что вообще есть статистика, что 50%, около 50% детей у Балей Тшува, то есть у родителей, которые вернулись к Торе, они не находятся на том духовном уровне, как родители. Они, к сожалению, они то, что называется юрдим, да, то есть они уходят от Торы, или они менее интересуются Торой. А мы, как родители, мы хотим увидеть себя в наших детях, чтобы они продолжили наше дело, как говорится, да, поэтому как в каждом бизнесе. В каждом бизнесе мы хотим узнать, какой будет результат, ради чего мы делаем этот бизнес, что там будет на выхлопе этой трубы, да? очевидно, в религиозных семьях это дети. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети, они были максимально религиозными, мы, наверное, должны выбрать те места, где им помогут в этом, и нам помогут в этом выборе. Да, в этом смысле, вот когда мы женились с женой, было место, где жили ее родители. Тоже это небольшое религиозное место, очень красивое тоже, с видом на Иорданию, такой вид 50 километров. Я там даже присмотрел какой-то домик. И, о, давай мы здесь поселимся. И вдруг моя жена, которая выросла сама в этом Ишуве, в этом Ишуве, где были очень хорошие семьи. Вот. Она мне сказала, нет, мы здесь не будем жить. Почему? Смотри, у меня многие мои подруги, которые, как это принято в этом Ишуве, это был Ишув, то, что называется, вязаные кипы, да, и там девушки тоже идут в армию или альтернативную службу. Да. Половина из моих подруг, они стали нерелигиозными после вот этой вот армейской службы. Поэтому я не хочу, чтобы наши дети, они росли здесь. Вот. Это, так сказать, про детей, про ваш выбор. Это каждая семья должна решить для себя, кто они, какие они, где им жить, какими они хотят видеть своих детей. Вот. Но то, что, к сожалению, в странах диаспоры евреи, они чувствуют сплоченность, они чувствуют, что они вместе, они как бы отдельные от тех, того народа, в котором они живут. В Израиле этого нет, это ощущение. Поэтому здесь процент, наверное, тех детей, которые бросают Тору, уходят от Торы, он больше. Поэтому я бы, как бы сказать, поставил это во главу угла. Теперь, ну, ясно, что есть вопросы менталитета и языка, который надо учить, долбить, и, может быть, готовить, это занимает годы. И я очень благодарен вот человеку, которому я попал учиться, его зовут Ари Свердлов, он здесь, в Иерусалиме, организовал такой ульпан иврит, место изучения по иврит, которое называется сейчас Мураша, и очень удачно свою собственную систему выработал обучение иврита, похожую или своими корнями из той системы, которая, как это учат в наших хедерах, в Талмуд Тора. Если кому-то удастся жить здесь, в Иерусалиме, я думаю, ему он сможет помочь. Может быть, сейчас они организовывают уроки и по Zoom, уроки иврита. Да, иврит – это важнейший фактор. Я очень всем советую первое время, когда вы приедете в Израиль, не уходить полностью в работу и в напряжение, и в отказ себе во всех радостях жизни, а наоборот, радоваться жизни, путешествовать, знакомиться здесь с людьми, ходить в гости, ходить на шабаты друг к другу. Например, здесь у нас в Рамоте, где мы живем. Рамот – это небольшой такой район, спальный район в Иерусалиме, где есть очень много русскоязычных религиозных семей. Когда мы сюда переехали, мы очень много ходили в гости, знакомились, приглашали к себе. И сейчас тоже стараемся, но сейчас уже меньше. Но это, так сказать, невозможно без общения, без этого общения невозможно. Поэтому я подведу такой маленький итог. Есть три, как бы, главные точки, которые я считаю, что каждая семья должна для себя их очень четко обозначить. Первое. Это подготовка к переезду. То есть, это надо найти контакты, люди, которым вы доверяете. Я бы потратил деньги, приехал бы сюда на неделю, на две, посмотреть, что это за города, что это за места, что это за люди. Какие школы, где будут учиться ваши дети. Да? Посоветоваться здесь, да, с конкретными людьми, попросить их совета, узнать, разузнать, потому что это решение, оно определяющее. Первые годы. Это определяющее решение. Второе, это для тех семей, у которых есть дети, особенно дети-подростки, потому что дети-подростки, для них особенно тяжел переезд. и небольшая нехватка для них нашего внимания или какие-то конфликты в среде, в их детской, они могут разрушить их личность. Я знаю такие страшные истории, как привезли сюда детей, чудесных детей из очень семей, где их очень охраняли, да? А здесь эти дети, они потом, с ними случались самые страшные вещи. Да, вплоть до того, что выходили замуж за арабов, вплоть до того, что наркотики или, и так далее, и так далее. Поэтому подросток, а подросток, он видит себя, он видит себя таким, каким видит себя его окружение, его среда общения. Вот это выбор среды общения для подростка, он определяющий в нашем выборе, мне кажется, в выборе Алии, в выборе того места, той среды русскоязычной или англоязычной, того города, той общины, где вы хотите жить. И третья вещь, третья точка важнейшая, это вот те люди, рядом с которыми вы готовы поселиться. Да? Может быть, это раввин, может быть, это семья, которая будет вам помогать. Да, это близкие для вас люди, может быть, это родственники. Но да, кто эти люди или не родственники, пожалуйста, мы обращайтесь к нам. В нашей организации есть много людей, которые готовы будут радостью помочь вам выполнить эту заповедь, да, жить в Израиле, познакомиться с Израилем. Кто эти люди? Чтобы они с ними, может быть, у вас уйдут многие часы обсуждения с этими людьми, как правильно выбрать это место и потом как влиться в это место. Да, я прошу, чтобы Бога, чтобы Он услышал ваши молитвы и чтобы у вас все прошло гладко. Да, мой учитель Рав Ицхак Зильбер, он давал такое благословение, такую браху, чтобы у тебя все было гладко, да, чтобы у вас все было гладко. Вот, и как это принято в Израиле говорить, брухим абаим, то есть благословенные те, кто приходят, чтобы у вас все получилось хорошо. Я попрошу Мирьям, чтобы она послала всем вам e-mail Аврома Шустериса. Это молодой человек, который живет сейчас в Бейт-Шемеше, американец, русскоязычный американец, который очень хорошо изучил все вопросы переезда для американских, в основном русскоязычных семей в Израиль. Он готов с радостью поделиться, помочь, и у него есть сотни там волонтеров, людей, которые готовы вам помогать. Можете ему написать, построить с ним отношения. Пожалуйста, я попрошу Мирьям тоже прислать вам все мой e-mail. Пишите любые вопросы, мы готовы. Мы в Талдот Ишрун готовы вам помогать. Мы сделаем такую серию еще таких бесед на эту тему из разных городов, из разных общин. И я с радостью готов ответить на ваши вопросы, если они есть. Спасибо.
Спасибо вам большое, Рав Авраам. Как вы просили, я уже отправила всем адресы вашего ученика и ваш адрес. И нужно сказать первым делом амен, потому что мы все получили благословение от Рава Авраама, а он является коином.
Я не раввин. Я коин, но я не раввин. Я еще раз, пожалуйста, это самое.
Как бы то ни было, принято всегда при любом удобном случае попросить у коина браху, и, как правило, она, если не сбывается, но дает надежду на то, что все действительно будет хорошо. И, как говорят на иврите, «мешане маком, мешане мазаль», то есть, когда меняешь место, то меняется судьба. Да, мой иврит, я не знаю, насколько он хорош, но я заканчивала как раз ульпан, тот, о котором вы говорили, Рав Авраам Мураша в Иерусалиме. Да, я удостоилась. Действительно, очень классный ульпан, и я всем душевно рекомендую. Это действительно профессионалы, которые по особой какой-то системе преподают иврит, вдалбливают действительно в голову. А сейчас у нас есть вопросы, и я напоминаю, что у вас также есть возможность задавать ваши вопросы. Итак, пришел такой вопрос. У нас родственники в Кварсабе, они нерелигиозные, других нет. Стоит ли нам ехать на первый год к ним, пока мы приживемся? Рав Авраам, скажите, пожалуйста.
Если я правильно понимаю, что те, кто спрашивают, это религиозные люди, потому что они пишут нерелигиозные, для них это важно, и они здесь на нашем сайте религиозном. Я бы очень не советовал это делать. Во-первых, потому что Кварсаби, и в том числе у Талдот Иширум, практически нету ничего, нету никакой религиозной инфраструктуры, которая может вам помочь. и там вам будет очень сложно пройти то, что я называю религиозной абсорбцией, да? Поэтому и родственники это очень хорошо, они вам помогут и максимально. Вам нужно найти людей, которые станут вашими проводниками в мир Святой Земли, в мир Израиля, в мир религиозного Израиля, для того, чтобы вашим детям и вашей семье себя здесь заново построить, заново себя найти.
Спасибо большое. Действительно, очень важно ориентироваться и на детей, в том числе, и на окружение. Потому что окружение очень сильно влияет. И как вам повезет среди какой общины поселиться, она действительно будет на вас влиять, да, как сказал уважаемый наш сегодняшний спикер. И да, действительно, это так. Следующий вопрос. Мы не знаем точно, как определить себя по израильским понятиям. Харидим или мы модерни? У нас есть мальчишки 11 и 12 лет. Вот как выбирать учебное заведение для них на будущее, когда мы собираемся приехать в Израиль? Государственную религиозную школу или хедер, Талмуд Тора, то, что называется? Что вы посоветуете?
Это тяжелый вопрос. Это самый тяжелый вопрос. Это самый трудный вопрос, что выбрать для наших детей. И как себя определить? Смотрите, я с вами не знаком, и это, может быть, нужно вам позвонить по телефону людям в Израиле, которые разбираются в учебных заведениях. Я думаю, есть много людей, которые захотят вам помочь. И, пожалуйста, можно через меня построить такие какие-то связи и помочь вам самоопределиться. И то, что вы говорите, пишете, что у вас подростки, вот 11-12 лет, это как раз самый такой возраст ранимый в плане, ну, взросления парней, да, и парней, и девушек. Поэтому здесь нету... Вы должны сделать максимальные усилия, сделать максимальный штадлут, максимальные усилия того, чтобы они попали в среду, которую они примут, которая им понравится, которая их примет, и с которой они себя будут отождествлять. Потому что на все есть своя сиата дишмая, да, мы говорим, на все есть провидение Бога. То есть теоретически человек, который может приехать в самое ужасное место, да, я знаю таких людей, которые приехали в самые антирелигиозные места, и именно там, благодаря этим местам, они стали религиозными. Но большинство людей так, с ними так не происходит. Особенно у детей, которые вырастают в религиозной семье, если вы говорите про себя, что вы даже вы не знаете точно, как себя определить, но вы, видимо, учите Тору, вы, так сказать, да, строго соблюдаете все мицвот и так далее, да, то, конечно, ваши дети, им нужна хорошая, сильная религиозная среда, которая их, ну, поднимет, построит здесь, в Израиле. Это должно быть какое-то место, где все очень активное, детское. Ну, вот эта вот система образования для детей, она очень хорошая. Именно только такую вы должны выбирать, да. И это то, что вы спрашиваете. Может, вам стоит приехать в Израиль, посмотреть и решить для себя, куда их послать. Я специально не говорю конкретный ответ. Я не знаю конкретного ответа по Зуму здесь. За несколько строчек это невозможно ответить. Поэтому я говорю общие слова, да, пожалуйста. Напишите имейл, мы вас направим к людям, которые вам обязательно помогут сделать этот выбор.
Спасибо большое. Следующий вопрос Анастасия задает. Какой город для Алии может подойти, чтобы была как духовная жизнь, так и возможность для творческого развития, особенно живопись и музыка? Слава Богу, есть талантливые люди в народе Израиля.
Смотрите, здесь в Израиле же много талантливых людей, да, как сказать, творческих работников. Когда я прилетел сюда, был такой анекдот, что все, кто спускается, ну, по трапу, они либо врачи, либо музыканты. Вот. Поэтому все наши, как выходцы, да, мы все творческие работники, в том числе я, когда-то, так сказать, тоже, как говорится, ну, занимался чисто творчеством. Вот, поэтому любой город здесь, он для этого хорош. Конкретно в чем ваш вопрос? Вы хотите зарабатывать деньги? Чем зарабатывать деньги? Музыкой, живописью. Это все очень конкретно. Здесь очень красиво везде, и на побережье, на морском, и в горах, где мы живем. так далее. Здесь есть специальные деревни художников или творческих работников. Вы можете все это почитать, погуглить. Конкретно я вам советую найти людей, с которыми вы бы позвонили по телефону, посоветовали, задали конкретные вопросы. Не общего плана вопрос, как вы сейчас пишете, да, а конкретный вопрос. Пожалуйста, поможете позвонить мне. Я как бывший, как творческий работник, с удовольствием вам могу тоже ответить на все ваши вопросы. Постараюсь ответить.
Да, спасибо вам большое. Следующий вопрос. Вопросы у нас приходят и приходят. И, кстати, Малка, я вижу, что вы подняли ручку. Сначала я озвучу те вопросы, которые у меня в течение выступления были заданы, поэтому чуть-чуть попозже я обязательно дам вам слово. Итак, такой вопрос. Слышала, есть русскоговорящая синагога в Маали-Адумим. Если уважаемый Рав Аврам что-то знает о ней, можете ли вы сказать, какого она направления и стоит ли к ней присмотреться?
Да, я знаю, о чем вы говорите. Наверное, вы имеете в виду синагогу организации Маханаим. Это одна из старейших русскоязычных синагог и общин в Израиле. И я думаю, что в целом это направление можно назвать религиозный сионизм, то, что называется вязаные кипы. Они тоже, эта организация была построена выходцами из бывшего Советского Союза. Вы можете найти их сайт, Маханаим. На мой взгляд, надо присматриваться ко всему, надо посмотреть все, что вы, как говорится, у нас есть в Израиле, вы должны присмотреться. Вопрос он конкретный. Вы приезжаете из России, вы приезжаете из Америки. То, что я поднял вопрос, например, американцы. Я думаю, что для многих русскоязычных американцев просто не подходит русскоязычная община. Им нужно искать себя в американской общине, в англоязычной. Естественно, чтобы там где-то на фоне жили еще русскоязычные люди, но среда общения для их детей, потому что среда общения семьи – это среда общения детей. Например, я лично, может быть, предпочитал бы ходить в какую-то синагогу другую. Но я хожу в ту синагогу, куда ходят мои дети, где их друзья, где у них проходят их вечерние занятия, где их хавруты, там есть какие-то розыгрыши, призы и так далее. Я даже не знаю точно, что там происходит у них. Да, но, естественно, я хожу туда, где они, а не где я хочу, не куда я хочу. Но конкретно про синагогу Маханаим Маали-Адумим, мне кажется, что это хорошее, известное место для тех людей, которые себя определяют датилиуми, религиозные сионисты. Да? Алло?
Да, спасибо, спасибо большое за ответ. И попутно здесь такой вопрос пришел. Есть такое в Израиле понятие «приемная семья». Семья, которая помогает абсорбции, то есть обжиться в Израиле. И особенно это очень классно, когда молодые люди без семьи приезжают сюда, они в течение года ходят на шабаты, не только на шабаты, эти семьи им помогают. И, соответственно, вопрос, а Тодот и Шурун помогает как-то выбирать такие семьи? Есть такая опция?
Да, конечно. Напишите, пожалуйста, на мой e-mail, и мы постараемся вам найти... вам помочь в этом вопросе. Это не всегда это подходит, но иногда это да, подходит. Вопрос, насколько эти люди русскоязычные, насколько англоязычные, какую семью они точно ищут. Да, есть, я думаю, что есть много семей, которые будут рады помочь и принять у себя людей приезжающих. Здесь в Израиле это очень принято. Приезжающая семья, ей делают пироги, приглашают их на субботы, да. Я знаю, что первые недели приезжающая семья в тех местах, где я жил, они практически дома не проводили субботы, а все трапезы они были приглашены. А молодая семья, у которой нет детей, это больше длится, это длится годами. Также моя жена, например, она выросла в таком религиозном ишуве, он называется Кухава Шаха. Там была семья чудесных людей, которые их постоянно приглашали, годами они их поднимали. В результате обе дочки из этой семьи, они стали религиозными. Это удивительная вещь. Это очень приветствуется. Мы очень за это. Мы готовы помочь максимально. Пишите, поможем.
Спасибо большое. И следующий вопрос. Леон пишет: «У нас отвращение от больших городов. Есть ли возможность при ваших оговоренных условиях поселиться в тихом месте, ближе к сельскому хозяйству?» То есть я так понимаю, что хочется и соблюдать мицвот, то есть учить Тору и наслаждаться какими-то природами, пасторалями.
Конечно, в Израиле это есть огромное количество. И то, что называется ишувим или поселений, да, в том числе религиозных, есть такие поселения харидимные, то есть то, что называется черные кипы, например, Рехасим, или, например, Малиамос, да, и так далее. Да, есть такие же поселения, направления Датилиуми, вязаных кип, и очень красивые, смотря что вы предпочитаете, горы, море, вид на Мертвое море, вид на Иорданию и так далее, на Самарию, на Иудею. Да, здесь потрясающе красивые места. Да, стоит, почему нет? Вопрос только, опять же, главный выбор должен быть не за красотой этого места, и не пасторальностью, и не за его интимностью этого места, да, а кто те люди, которые там, в этом месте, вам помогут обжиться. Потому что иначе можно, как говорится, попасть на разные разочарования. Нужно обязательно, нужна эта семья, несколько семей, которые помогут вам вжиться в это место.
Спасибо большое. Я позволю себе личное замечание. Мы жили в таком красивом месте после свадьбы, и там было очень красиво, там было очень уютно, и община была классная, все было здорово. Но не было учебных заведений для детишек. И когда дети достигли детсадовского возраста, нам пришлось собирать вещи и переезжать в Иерусалим. Так что надо на эти вещи, конечно, обращать внимание с самого начала. Итак, следующий вопрос. Вопрос от Шошаны. Вопрос такой. Если в Израиле жизнь начинать в русскоязычной среде, то не возникнет ли сложность с интеграцией в ивритоговорящую среду? Станет ли иврит первым языком в итоге для нас?
Это хороший вопрос, спасибо. Значит, видимо, я неправильно точно как-то это все рассказал. Конечно, то, что я имею в виду, это что вы приезжаете в Израиль, это значит, что вы приезжаете в Израиль, в ивритоязычную среду, ваши дети сразу учатся на иврите, вы сразу работаете и учитесь на иврите. То, что я имел в виду, русскоязычная среда, это условно, она на фоне, она может быть в субботу, может быть, кому-то позвонить, какой-то сложный вопрос стоит, или, так сказать, да, объяснить по-русски, потому что вы не сможете даже на иврите объяснить какой-то сложный вопрос вашим новым друзьям. А есть вопросы менталитета, просто какому-то, да, так сказать, израильтянину вы с трудом объясните какой-то тонкий вопрос, что вам не понравилось. Например, у меня был такой случай, да, много случаев, но, например, я был в шоке, когда я приехал в Израиль от каких-то моментов. Я пошел к своему первому раву, раву Александру Азиштату, соседу, и сказал ему: смотри, я не понимаю ничего, я ехал в автобусе, прошел там молодой человек, интеллигентного вида, наступил мне на ногу, повернулся, посмотрел на меня и пошел дальше. Сел на свое место и повернулся в окно. Как это может быть? Вот. Тем более, что этот молодой человек, он был в Песах, да, с Песами. Я был в шоке. Как религиозный человек может себя так вести? Да. Он говорит: смотри, есть вот это вопросы менталитета, ты не понимаешь. Этот мальчик, он вырос, очевидно, в комнате, где было 5 детей. 5 детей – это 5 мальчиков, например. Это обычно такая кровать, которая заряжается. Так, чтобы залезть на свою кровать на верхнюю, ему надо было наступать на своих братьев. Там, да, и они не обращают внимания на это. То есть территория, она уменьшается. То есть расстояние между людьми, оно меньше. Поэтому он не видел здесь какое-то оскорбление тебя, то, что он наступил. Он посмотрел, ты не кричишь, ты не возмущаешься. Значит, все нормально. Он не понял, что здесь надо извиняться. Это не вопрос, что он тебя хотел обидеть. Вдруг он мне открыл какой-то такой вопрос менталитета. На самом деле, я узнал через много лет, как он был прав, да, когда у меня было много детей, там, жило в одной какой-то комнате. И я видел своими глазами, как случайно ребенок, который залезал на какую-то кровать, он наступил на другого ребенка, который открыл глаза, посмотрел, кто на меня наступил, и продолжал спать. Поэтому это есть вопросы менталитета, которые и люди не русскоговорящие, люди не нашей культуры, да, им трудно будет вам объяснить или вам помочь в ней. Поэтому хорошо, когда на фоне будут русскоязычные какие-то люди. Но, конечно, среда, друзья, соседи, они будут, во многом это будут коллеги, это все будет ивритоязычно. А дети, они просто, они перейдут сразу в ивритоязычную среду. И поэтому надо срочно учить иврит, потому что может так случиться. Я знаю такие семьи, где родители с трудом объясняются с детьми. Поэтому нам нужно, так сказать, срочно учить иврит, срочно становиться израильтянами, да, ивритоязычными, как говорится, ну, людьми. Максимально. Поэтому я, конечно, за то, чтобы люди максимально вошли в ивритоязычную культуру. И я сразу старался учиться на иврите с людьми, там, Тору учить и так далее. Я очень рад, что я поселился в месте, где практически нет русскоязычных людей. Но при этом, при всем, без нашей поддержки немножко трудно. Поэтому она должна быть умеренно должна быть на фоне. И это очень здоровая вещь, это очень полезно. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
Спасибо большое. Давайте дадим слово Малке. Она держит у нас ручку. Малка, если вы меня сейчас слышите, пожалуйста, я вам отправляю запрос, чтобы вы включили себе микрофон. Малка.
Здравствуйте. Здравствуйте, Рав Авраам. У меня вопрос, может быть, немножко практический. Мы, да, собираемся приехать из Америки. Мы уже пожилая пара, как бы у нас наши дети, наш старший сын живет в Израиле, в Кармеле с семьей. Мой младший сын находится в Ешиве здесь, в Америке, и пока собирается здесь строить свою семью. Мой муж не совсем соблюдающий человек. И мне хочется понять, есть ли такое место, где... Ну, он бы тоже себя чувствовал комфортабельно. То есть я ищу общение более религиозное. Меня, да, привлекают русскоязычные общины. Он больше американец, он говорит, ну, он с 13 лет в Америке, он больше американец. Вот такое место, где не религиозный человек пока еще. Такое место, чтобы и он тоже себя чувствовал комфортабельно. Вот мы смотрим, в принципе, на север. Потому что мои дети живут в Кармеле, вот в этом где-то недалеко от этого района.
Я понимаю. Смотрите, хороший вопрос вы задаете, потому что здесь... Алло, меня слышно? Алло?
Да, вас слышно, просто было эхо из-за того, что Малки остался включен микрофон, и мы уже уладили эту проблему. Спасибо.
Значит, это правильный вопрос задаете, потому что действительно есть места в Израиле, где... нету толерантности такой религиозной. И все религиозные. Поэтому на человека нерелигиозного или начинающего смотрят, как бы говорится, искоса. Да? Поэтому, конечно, в такие места вам не стоит ехать. Например, я могу вам, из того, что вы говорите, есть два места, куда, может быть, да, стоит поехать. Это есть в Хайфе. Есть такая община в районе Неве-Шаанан. Это община, там есть много англоговорящих людей, и там же есть и, скажем так, группа русскоязычных людей, очень толерантная, то есть там не будут, как говорится, там будет все гладко. Вот. И вторая община, которая мне сейчас приходит на ум, это в Реховоте. Очень удачное сочетание благодаря раву города жизни между религиозными и нерелигиозными людьми. И в том числе там большая община англоговорящая, и там же община русскоговорящая. Там вы можете, так сказать, тоже найти и себя, и ваш муж может себя найти. И в результате, как говорится, чтобы у вас была здесь хорошая, приятная жизнь, тем более, что у вас уже здесь есть семья и внуки. Так сын и внуки, это... Например, вот эти два места вам стоит присмотреться. Кроме этого, может быть, есть еще места, стоит посоветоваться. Например, может быть, стоит посоветоваться с Равом Ашером Кушниром. Его жена, она англоговорящий человек. И она хорошо точно знает и англоговорящие общины и в Израиле. Все остальное это более конкретно, надо что-то думать, да? Удачи вам, приезжайте здесь. Здесь для вас будет хорошо, я думаю. Спасибо.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Не могли бы вы перечислить все места в зоне влияния Талдота, где жилье не такое дорогое, как в Иерусалиме?
Значит, влияние, я не знаю, влияние, это главное влияние наше, которое делает Талдот Шарун, это мы организовываем места изучения Тор. То есть мы считаем, что человек, это главная вещь для человека, которая важнее его хлеба и важнее всего остального, это то, чтобы он себя духовно чувствовал радостно, да, чтобы он рос сам в духовном смысле. Для этого он должен изучать Тору, для этого есть наши места изучения Торы, где куда, как правило, рабочие люди, люди, которые днем они учатся в университете, или там служат в армии, или работают на работе, они по вечерам приходят, там учат Тору. Такие места в Израиле у нас раскиданы в разных городах. Есть в Бейершеве, есть в Тель-Авиве, есть в Хайфе, Ашдоде, Нетании, Мадиине, Ришон-Лиционе и так далее. Да? Очевидно, все эти места, они более дешевые на съем жилья, чем Иерусалим. Может быть, и я не знаю точно ваших обстоятельств вашей жизни, поскольку это принятие решения, оно такое, оно состоит из многих факторов, в том числе фактор, как далеко жить от вашей работы или где вы планируете работать. Ведь можно жить не обязательно в Иерусалиме, можно жить, например, рядом с Иерусалимом, в каком-то из городов, да, и при этом, так сказать, в Иерусалиме работать, или в Иерусалиме могут учиться ваши дети и так далее. Вот. И у нас, в принципе, все места изучения Торы, которые до сегодняшнего момента продолжают быть организованы Талдот Шароном, они находятся у нас на сайте, сверху в верхнем меню написано «Учеба». И в этом столбике вам надо будет выбрать учебу офлайн, да, и там, так сказать, поинтересоваться, где находятся наши представители на местах. Вот. Если у вас конкретнее в чем-то вопрос, я буду рад ответить на него, напишите мне письмо, в чем конкретно, я вам с удовольствием отвечу, или позвоните, я буду рад вам помочь.
Спасибо. Спасибо большое. В конце нашей встречи я еще раз обязательно отправлю те адреса электронной почты, которые мы вначале отправляли. Это те адреса, куда вы можете прислать ваши вопросы детально и получить ваши ответы. Опять же, если кто-то сегодня не успел задать свой вопрос, вы еще раз можете это сделать. Едем дальше. Если семья, спрашивает Марина, владеет уже ивритом до алии, имеет ли смысл поселиться среди ивритоязычных или все равно лучше предпочесть русскоязычную общину?
Смотрите, я опять возвращаюсь к точке, с которой я начал. Она самая главная точка. Вы хороший вопрос задаете. И еще раз. Самое главное, чтобы вы поселились рядом с теми людьми, которых вы любите, знаете, доверяете им. Вот эти люди, они станут для вас соседями, хорошими друзьями, людьми, с которыми надо будет. Все равно будут проблемы, даже с хорошим ивритом, будут проблемы алии. То есть мы говорим про то, что три вещи приобретаются в страдании, в том числе Эрец Исраэль. Обязательно будут какие-то проблемы менталитета, финансовые, общенческие и так далее. Поэтому и нужно, чтобы были рядом люди, которые вас любят, которые вас знают, которыми вы знакомы по старой жизни, я не знаю точно как, да, которые вам помогут. Или если у вас таких людей нет, то вам стоит их завести, как говорится, перед переездом, решив. Вы едете, например, вы решили, что вы едете туда-то и туда-то, да? Вот. Так узнать, у кого есть там знакомые, какие, приехать к ним на неделю, пообщаться, посмотреть, почувствовать сердцем, что это те люди, которые помогут вам обустроиться в этом месте. Кто эти люди? Они ивритоговорящие, англоговорящие, русскоговорящие. Это не важно. Важно, чтобы это были конкретные люди, которые вам помогут войти в этот мир другой страны. Другую, как сказать, вжиться в другую тусовку, да. И там, особенно те люди, которые уже уезжали когда-то из России, например, в другую страну, скажем, в Америку, они знают, что такое переезд, они знают, что такое, это непростая вещь, миграция и так далее. Да. В какой-то степени это ожидает всех людей, которые поднимаются, делают алию в Израиль тоже, все эти трудности. Поэтому главное, это те люди, которые будут рядом с вами. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
Мне отвечают те люди, которые предыдущие вопросы задавали, они, да, получили свои ответы. И продолжаю этот вопрос. По-моему, уже на него почти отвечали, но я не могу его не задать. Хая Эстер спрашивает, есть ли религиозные кибуцы, и хорошо ли там быть, и как туда попасть?
Я не знаю точно, что вы имеете в виду религиозные кибуцы. Что она имеет в виду? Что она хочет работать в поле, собирать фрукты на тракторе? Или она имеет в виду просто такое поселение, которое в горах где-то находится? В горах, где каждый может работать, как говорится, программистом и кем-то еще, сам собой, но вот это такое поселение сельскохозяйственное. Что точно она имеет в виду? Я точно не знаю. Есть таких много очень мест в Израиле. Пожалуйста, все, что вы хотите, напишите точно, что вы ищете, какую работу, какое направление, вязаные кипы, черные кипы, что, какая у вас семья, что вы точно ищете, пожалуйста, я вам напишу 5-10 таких поселений, религиозных поселений, которые есть в Израиле, конечно. Теперь вопрос, если вы приезжаете из большого города, стоит ли вам ехать сразу в такое поселение? Потому что я знаю семьи, которые выбрали себе из-за романтики такой, да, ой, как красиво, такая деревня на склоне гор, вот. А потом через там месяц, когда они уже сняли квартиру, а здесь в Израиле обычно квартира снимается на 12 месяцев, подписывается договор, то потом они завыли, ой-ой-ой, как мы здесь проживем, так сказать, 12 месяцев, что-то скучно здесь. Поэтому это все вопросы, которые стоит себе задать. Напишите мне, пожалуйста, конкретно, что точно вы ищете. Сельскохозяйственную работу или вы ищете просто красивое поселение, чтобы оно было религиозное, какой степени религиозности, какого плана, что вы хотите, какой климат вы хотите. Влажный климат на берегу моря или сухой климат в горах и так далее. Мы с удовольствием вам напишем. Спасибо.
Спасибо, да, действительно, слава богу, в Израиле очень много климатических зон, и можно найти на любой вкус и выбор, мне так кажется. Бецалель спрашивает, всех, конечно, беспокоит вопрос о заработке, парносы, и поэтому беспокоит вот такой вопрос. Если говорить о месте жительства в религиозном поселении вне городов, продолжаем тему, да, то каким трудом, не выезжая в другие места, можно зарабатывать на жизнь? Вероятно, спектр в этом случае не очень велик. И человек задает вопрос, сразу извиняется, что он не имеет совершенно никакого представления.
Смотрите, я с трудом могу ответить на этот вопрос, потому что я не представляю, чем вы занимаетесь. Может, он уточнит, что он умеет делать, какая его профессия. Да, очевидно, в религиозном обществе, в том числе закрытом, тоже можно найти работу поваром, или можно найти как бы разнорабочим, например, который обслуживает в какое-то учебное место, строительным рабочим, или ремонт в какой-то технике, инсталлятор, или он может работать, может быть, чинить кондиционер и так далее. Может быть, я не знаю точно, может, он может быть учителем, я точно не знаю, что он умеет делать, да. Это ясно, что если человек работает программистом, например, и он может работать на удаленке, то ему вообще не важно, где он живет, да, и он не важно, в какой стране он живет. Вот. Но все зависит от тех талантов или тех профессий, которые есть у вас в руках. Что вы видите, как вы себя видите. Если вы не уверенно чувствуете себя в этой области, я вам очень советую приехать, потратить лишние, так сказать, пару тысяч долларов, приехать сюда на пару недель, попробовать понять, где вы себя можете трудоустроить, найти себе работу. Потому что иначе вы правы, попав в какое-то место, вы, может быть, не сможете найти себе работу.
Спасибо большое. Анастасия спрашивает, а какие места для начинающих в иудаизме будут наиболее комфортными? Ну, видимо, чтобы и не отпугнуть, и не закрутить гайки сразу, и комфортно войти в соблюдение мицвот.
Смотрите, таких мест очень много в Израиле. И вопрос, здесь точнее надо сказать, какие места не будут, значит, полностью религиозное место, полностью религиозное, я не думаю, что оно вам подойдет. Например, такой город, как Бейтар или Кирьят-Сефер, я не советую вам там туда ехать, если вы чувствуете, что вы начинающий. Тот город, где есть разные люди живут, и такие, вот как, например, Реховод, и будет урок Боаза Леванта, моего друга, да, про их общину. Там есть какие хотите, начиная от таких, от самых нерелигиозных, кончая самыми религиозными. да, и это большой город в центре страны, и там, да, например, такой город, он, да, подходит. Таких мест в Израиле довольно много. Вопрос, он, еще раз, есть ли у вас дети, какого у вас дети, как вы их видите, что вы хотите от ваших детей, что вы хотите увидеть на выхлопе, да, в конце, да, какими, какими вы хотите их увидеть, насколько вы хотите построить себя в плане религиозном, может быть, вы не хотите. Это вопросы, которые вы должны задать себе прежде всего. И таких мест много. Стоит, и, наверное, вам позвонить и с кем-то конкретно поговорить. Например, с Бозом Левантом или с Диной Фельдман. Людьми, которые вращаются в такой среде, которая, и, в которой есть разные люди. Да? У нас в Рамоте, кстати, тоже есть разные люди. Вот, в том числе нерелигиозные. Но здесь превалируют здесь, конечно, это черные кипы. Я не знаю, насколько это вам подходит. В Иерусалиме есть другие районы, более толерантные. Вообще, Иерусалим – это прекрасное место, чудесное место. Я люблю этот город и не представляю, как можно жить не в Иерусалиме. Вот, но пусть каждый решит для себя, где он хочет жить. Лучше вам конкретный вопрос задать конкретному человеку не в Zoom-конференции, а позвонить, поговорить, наводящие какие-то вопросы, ответы будут. Вам стоит это выяснить с кем-то, позвонив. Пожалуйста, можете позвонить мне или написать. Я вас законтактирую с людьми в Израиле, в разных городах. Пусть ваш выбор будет вашим выбором, вашим личным выбором. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.